Мы читаем книгу «Песах», статью Рабаша на 215 странице, что означает «Ибо вы малочисленные всех народов в духовной работе». Можно найти во втором томе Рабаша также, на странице 1155. Что означает «Ибо вы малочисленные всех народов в духовной работе». Сказано «Не по многочисленности вашей из всех народов возжелал вас Творец, ибо вы малочисленнее всех народов, но из любви Творца к вам и ради соблюдения им клятвы, которую клялся Он отцам вашим, вывел Творец вас рукою крепкую и освободил тебя из дома рабства от руки фараона, царя египетского». Сказали мудрецы, «Не по многочисленности вашей, сказал Творец Израилю, возжелал вас, ведь даже в час, когда я даю вам величие, вы принижаете себя предо мною». Конец цитаты. И надо понять, чему это нас учит. То, что объясняли мудрецы, что Творец сказал Израилю, «Возжелал я вас». И даже когда я вам даю величие, вы принижаете себя предо мной. Если бы Творец сказал, что, несмотря на то, что я даю вам величие, вы принижаете себя перед людьми, я бы понял это. Но мудрецы сказали, что вы принижаете себя предо мной, то есть пред Творцом. Что это за ступень, когда Творец дает человеку величие, а тот не возносится пред Творцом от того, что Творец дал ему величие? Если царь дает величие человеку и возвеличит его перед министрами, то этот человек возносится и перед царем. Возможно такое? Если так, то почему так важно, что они не начинают гордиться пред Творцом, а принижают себя пред Ним? То есть относительно кого они принижают себя? Здравый смысл подсказывает, что когда человек осознает величие царя, разумеется, что человек принижает себя еще больше перед царем. И чтобы понять это, необходимо вспомнить порядок работы, что является исправлением творения. То есть для того, чтобы достичь слияния, называемого уподоблением по свойствам, то есть удостоиться отдающих келим, произошло исправление, называемое сокращением и скрытием святости, отдачи. Иными словами, скрыт смысл Торы и заповедей, что в них облачено благо и наслаждение, которое Творец хотел дать творениям, что означает «его желание насладить творение». А все, что он хотел дать творениям, облачено в Тору и заповеди, называемые в Зоре Тариак 613 Пкудин, вкладов. И об этом сказано в комментарии Сулам. Дело в том, что Пкудин — указание от слова «пикадон» — «вклад». И в каждой заповеди есть особый свет, облаченный в эту заповедь. Но для того, чтобы достичь света, облаченного в нее, из-за сокращения и скрытия на них, по причине исправления творения, то есть для того, чтобы человек получил благо и наслаждение, облаченное в них, человек вынужден сначала получить келим, подходящий для света, поскольку необходимо уподобление по свойствам света, как свет, отдающий, так и кли должно стать ради отдачи. Но так как у человека со стороны природы существует желание получать для себя, а не желание отдавать, как человек в таком случае может изменить свою природу, которую создал Творец? Об этом сказали мудрецы. Сказал Творец, «Я создал злое начало, и я создал Тору в приправу». То есть Тора дает человеку советы, как выйти из любви к себе и обрести желание отдавать. И в этом состоянии называются 613 заповедей, говорит Зор, 613 советами, то есть советами, как обрести желание отдавать. поскольку только у желания отдавать есть возможность, чтобы свет, называемый благом и наслаждением, облачился в них. И об этом сказали мудрецы: всегда человек будет заниматься Торой и заповедями, даже лолишма, поскольку от лолишма придет к лишма, благодаря свету в ней, возвращающему к источнику, и с помощью этого он достигнет ступени лишма. И в лолишма есть много ступеней. Первое. Учит, чтобы предъявлять претензии. Эта ступень худшая из всех. И об этом сказали мудрецы: кто занимается Торой лолишма, лучше бы не рождался. Второе. Учит, чтобы его называли равом. На этих двух ступенях он желает вознаграждения от людей и не хочет, чтобы Творец давал ему вознаграждение за работу. Третье. Учит, чтобы Творец дал ему награду в этом мире, чтобы у него была хорошая жизнь, заработок, здоровье и прочее. Четвертое. Учит ради того, чтобы Творец дал ему награду в мире будущем. Пятое. Занимается Торой и заповедями, поскольку ощущает, что служит великому царю. Поэтому у него есть наслаждение от того, что он выполняет Тору и заповеди. То есть ради наслаждения, которое он ощущает при служении царю, ему стоит трудиться. Получается, что и тот факт, что он работает ради того, чтобы служить великому царю, и это еще не может называться чистым лишма, хотя он работает ради небес, то есть он не хочет никакой платы за свою работу, но все равно он стремится почувствовать вкус в этой работе, потому что ощущает величие царя. И тогда необходимо знать, что это еще не называется чистым лишма, потому что, в конце концов, он стремится к наслаждению, которое чувствует во время работы. Ведь наслаждение, которое он ощущает во время работы, это причина, почему он хочет быть работником Творца. Получается, согласно этому, что только то, что желание получать, ощущать наслаждение во время работы, заставляет его заниматься Торой и заповедями. Поэтому это называется также лолишма. Но это лолишма приводит его к лишма, поскольку свет в ней возвращает к источнику. И об этом сказано в предисловии книги Зоар, второй период, от 13 лет и далее, когда придается сила точке, находящейся в сердце человека и являющейся обратной стороной чистой души, облаченной в его желание получать с момента его рождения. И тогда человек начинает переходить во власть системы чистых миров, в той мере, в которой он занимается Торой и заповедями. Основная роль этого периода — достичь духовного желания. И вместе с тем, эта ступень неизмеримо важнее, чем первая. Ведь, кроме того, эта ступень приводит его к лишма. Как сказано мудрецами, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями ло лишма для себя, поскольку тем самым придет к лишма ради Творца. И поэтому ступень определяется как чистая служанка, прислуживающая своей госпоже, то есть святой шхине, то есть служанка ведет к ступени лишма и удостаивается сияния шхины, высшей малхут. Но обязан человек делать все от него зависящее, чтобы достичь лишма. И последняя ступень этого периода, чтобы возжелал насладиться Творцом, подобно человеку в нашем мире, обуреваемому страстным желанием настолько, что только оно горит в нем день и ночь. Как сказано, постоянная память об этом не дает мне спать. А после всего этого начинается порядок лишма, связанный с работой над желанием отдавать. До сих пор все понятно? И есть вопросы до сих пор? Понятно.
Шакет.
Молчание.
Ну.
Ну. Все эти пять пунктов приводят от ло лишма к лишма, или только пятый пункт? Только последний пункт, если человек находится в нем, он уже приводит его к лишма. Все остальное может быть, что он проходит через них и приходит к пятому состоянию, может, и остается в них. Это зависит от корня души, от того, какова его роль в теперешнем кругообороте. Конечно же, человеку не перекрывают все пути, но есть люди с более высокими душами, и есть со средними душами, и даже меньше. То есть это зависит от какого места в Адаме Ришоне была душа. Но и здесь обратная зависимость между святами и Келим, что если душа была выше в системе Адама Ришон, так при разбиении она падает более глубоко, и тогда ее исправление более трудное. Да. Что является именно ло лишма в пятом пункте? Потому что если он работает из величия Творца, вопрос, насколько он стремится быть близким к ради отдачи, быть оторванным от себя. Всего лишь. Все эти пункты являются ступенями, насколько все больше и больше и больше он оторван от самого себя. Что если есть у него пока еще какое-либо наслаждение, связывающее его с его действием, пока еще не называется лишма. Да? Так в последнем пункте, в чем наслаждение от величия Творца, то, что ты работаешь, это твое наслаждение. Наслаждение, которое он хочет получить, когда он хочет получить от Творца помощь и силу, и вкус, наслаждение и все, но только для того, чтобы прийти к слиянию с Ним. Только для того, чтобы прийти к слиянию с Ним. Это он же пишет. Пятое, когда он занимается Торой и заповедями, потому что он чувствует, что он служит великому царю, поэтому у него есть наслаждение от того, что выполняет Тору и заповеди. То есть ради наслаждения, которое он ощущает при служении великому царю, ему стоит трудиться. Получается, что этот факт, что он работает ради того, чтобы служить великому царю, это тоже еще не может называться чистым лишма. Но он работает, и хотя он работает ради небес, то есть он не хочет никакой оплаты за свою работу, но все равно он стремится почувствовать вкус в этой работе, потому что ощущает величие царя. Может быть, что он не может работать без того, что он почувствует какой-то вкус, потому что он пока еще не находится в лишма, но ему необходимо это горючее только для того, чтобы прийти к отрыву от всего отношения к самому себе. Ты понимаешь? Да. Так в лишма нет у тебя горючего, есть у тебя горючее от того, что ты служишь великому царю, и тогда, где он там пишет, что тогда и именно к Творцу как раз. В Шамате пятой статье. Словом, когда мне нужно горючее, моя материя нуждается в горючем, да? Но для чего мне нужно это последнее горючее до последней капли? Только для того, чтобы отдавать ему. Так чем это отличается от последнего пункта? Потому что и в последнем он желает величия Творца, чтобы отдавать ему. Или же он хочет величия Творца, чтобы насладиться. Он наслаждается от того, что служит великому царю, потому что это возвращается к нему. Смотри, четвертое. Учит ради того, чтобы Творец дал ему награду в мире будущем. Это уже совершенно полное получение, да? Так здесь, в пятом, он хочет получить награду от того, что царь велик. То есть он весь якобы относится к царю, но он находится в этом, относит себя к этому. Он в любом случае существует в чем-то. Я существует. Как там написано? Я думаю, что это в пятой статье Шамати. И тогда сказано, будешь наслаждаться Творцом, что означает тогда, это прежде, в начале его работы, не было его, у него наслаждения, но работа была по принуждению, тогда как затем, когда он уже приучил себя работать ради отдачи и не смотреть на себя, и он чувствует вкус в работе, но он верит, что он работает для того, чтобы, что своей работы, он наслаждает своего Создателя, и человек должен верить, что Творец получает работу нижних, и неважно, сколько и какова форма их работы, и все, во всем Творец смотрит на намерение, от этого есть наслаждение Творцу, тогда человек удостаивается, насладишься Творцом, что и во время служения Творцу он будет чувствовать добро и наслаждение, потому что работает по-настоящему Творцу, потому что усилия, которые приложил в момент работы по принуждению, привело его к тому, что на самом деле может работать во имя Творца, и тогда наслаждение, которое получает, оно во имя Творца, то есть именно Творцу. Но ты знаешь, слова — это всегда слабы, да? Так в Лишма есть у тебя вознаграждение или нет? Конечно же, есть вознаграждение. Какое вознаграждение? Что мне ничего не остается. Все Творцу. И не хочу, чтобы он знал обо мне. То есть я хочу вызвать наслаждение у него, чтобы он не знал обо мне, и также, чтобы я не знал, что я вызываю в нем наслаждение, ни в каком виде, чтобы не возвращалось ко мне.
Ну,
продолжим. Да. Вопрос ученика из Израиля. Что называется работой? Работой? Работой называется усилия постоянные человека, чтобы прийти к тому, чтобы уподобиться Творцу, как Он милосердный, я милосердный и так далее. Да? Здравствуйте. Единственное различие между двумя вещами, которых он рассказал, я вижу, это мое намерение, мое воззрение. Если я хочу получить наслаждение, хочу ли я получить наслаждение для себя или работать на Творца, ему давать наслаждение? Да? Да? Пожалуйста. Рав, о состоянии конечной ступени, которая приводит его к Лишма, он говорит, что будет наслаждаться Творцом, что это мысль, он влюбится, означает, что будет все делать для него, ему, без всякого возвращения к себе. Это называется слиянием. Да, это, конечно же, слияние. Хорошо? Ну, продолжим. Что, кольмана у нас сегодня нет? Нет. Есть там записки, если что срочное, можно написать. Ольга. Оля, да. Они могут писать записки. Если кто-то хочет, пожалуйста. Да. Почему? Что он не знал обо мне без всякого возвращения ко мне, называется вознаграждением. В чем здесь вознаграждение? Я не понял. Вы сказали, что самое большое вознаграждение, если он будет знать обо мне. Самое большое вознаграждение, если я буду в чистой отдаче. То есть подобен Творцу на 100% во всем. Как мы можем облечь это в слова, в предложения, как выразить это? А то, что я отдаю Творцу, и Творец не знает обо мне, И я также не знаю о том, что я отдаю ему, но отдаю изо всех своих сил. Это, можно сказать, признак того, что я на самом деле отдаю в чистом виде. Потому что у меня проблема в том, как я отрываюсь от своего желания получать в отдаче ему. Что, конечно же, то, что я работаю, я работаю с желанием. Так чтобы было желание ни в каком виде не ради получения, ни в каком возвращении к самому себе. Все. Поэтому мы так говорим. Да, кто там? О, Тиранс, пожалуйста.
Рав, нет жалоб, но у меня вопрос.
Но
вы мой рав, у меня нет.
Ну, конечно же, да.
Что значит, что человек должен ждать, я не знаю, 20, 30, 40 лет для того, чтобы любить своего товарища? Что в этом трудного?
Я не думаю о результате от своей работы. Я думаю о том, как я вкладываю каждый день, насколько это возможно, для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Через товарищей, через всех людей в мире, насколько я могу рассказать им о том, что существует высшая сила, и не нужно, как там написано, и не нужно работать. Вы помните это? И это то, что мы должны делать.
Почему это капля, еще капля, еще? Что такого человек не может любить товарища? Что тут трудного?
Что трудного?
Да.
Трудно, потому что любовь к товарищу, которого ты хочешь так любить, и ты думал, что это? Я что, не могу к ним хорошо относиться? Конечно же, я могу. Но поскольку это связано с Творцом, прийти к ради отдачи ты не можешь. Так ты не можешь. Это не потому, что ты не можешь любить товарища. И если бы это был товарищ, если бы это было просто, без всякой связи с духовной работой, конечно же, ты бы очень вошел в дружбу с ним, и вы бы создали какой-то клуб, да? Но проблема в том, что все направлено на духовную работу ради отдачи. И здесь Творец не дает вам даже приблизиться к этому. Почему? Потому что при условии, когда вы начнете приближаться друг с другом, друг к другу ради приближения к Нему. То есть, если ты приближаешься к Творцу, в этой мере ты можешь приблизиться к товарищу. И не иначе. Не иначе. Почему я не могу обнять его? Почему я чувствую, что я так вот немного отталкиваю его? Вот так. Потому что точно так же в таких же отношениях с Творцом ты находишься. Ты сможешь обняться с товарищем внутри, по-настоящему, в той мере, в которой ты будешь готов так сделать с Творцом. Поэтому и не идет у нас. И поэтому мы можем измерить себя в группе, насколько на самом деле мы можем быть близкими. И это дает нам точный показатель того, как, в каких отношениях мы с Творцом.
Я понял, но почему это идет капли за капли за капли? Почему не...
Потому что ты слаб, потому что ты слаб. Ты не желаешь любить Творца, и поэтому не дают тебе любить товарищей. Так это. Потому что ты эгоист, злодей. Так это? По крайней мере, знай. Не может быть, где это написано, не может быть, любовь товарищей больше, чем любовь к Творцу. И наоборот, не может быть, если мы работаем в правильном виде. Хорошо?
Ну,
есть там у тебя что-то из записок? Вопрос из Петахтиквы. Есть ли связь между отрывком «Взор», то, что мы читали раньше, и отрывком «Рабаша»?
Нет, нет связи.
Дополнительный вопрос. Почему из чтения текста так трудно сконцентрироваться в намерениях на товарищей? Все мысли убегают.
По той же причине, что мы сейчас говорили. У нас нет правильного направления на Творца, и поэтому... О товарищах мы тоже не можем думать. А товарищи, это как бы со мной рядом, я могу все время, я как бы думаю, что я близок к ним. Я еще раз говорю, не может быть. Только в той мере, в которой я строю намерение на Творца, я могу направить себя на десятку. Вот так, поэтому, когда мы смотрим, как люди снаружи объединяются, что такое, какая большая вещь, а мы не можем. Не можем? Не просто. Ну, продолжим, да?
Продолжим. На 217 странице первая колонка сначала. А после всего этого начинается порядок лишма, который называется желанием отдавать. И здесь, чтобы был полностью отдающим, у человека нет таких сил прийти к этому. То есть, чтобы все его желание было только отдавать Творцу, потому что он велик и правит всем. У человека нет никакого представления, как прийти к этому. И это означает, что желание отдавать находится в египетском изгнании. И это желание человек может понять только выше разума, поскольку в самом разуме нет никакой возможности понять это. То есть человек не может понять, как можно сделать какое-либо действие, чтобы человек не насладился от этого. Получается, что даже когда человек не требует никакой оплаты за свою работу, но кто обязывает его работать? Это то, чтобы Творец насладился. В этом его наслаждение. И тогда здесь уже есть наслаждение, то есть от того, что он наслаждается, от того, что служит царю, в этом его наслаждение. А как же может быть иначе? То есть работать без наслаждения. Поэтому в то время, когда говорят, что человек должен работать ради отдачи, это называется выше разума. И у всего, что выше разума, нет там желания получать для себя. Скажем, человеку говорят, что он должен работать только ради того, чтобы Творец наслаждался от его работы. И тогда говорят, что человек должен быть в радости от того, что он служит великому царю. Но если бы великий царь раскрыл свою важность и величие, то это было бы наслаждением внутри разума. То есть разумом он понимал бы, что стоит служить великому царю. Но когда человек должен верить в величие и важность царя, получается, что он служит незначительному царю по своему ощущению. В таком случае, когда он говорит выше разума, что он великий царь, уже нет там места для желания получать согласиться на эту работу, поскольку все наслаждение построено выше разума. И само собой понятно, почему тело не желает работать в то время, когда не видит важности царя. Но говорят ему, что несмотря на то, что здравый смысл подсказывает, что если величие царя не раскрыто, то нет там места для желания получать для себя. В таком случае, как можно, чтобы у человека появилась возможность работать по причине того, что он велик и правит всем? Это было бы хорошо, если бы это было раскрыто. Но когда это величие Творца, на это величие Творца наложена власть египетского царя фараона, который говорит, кто творец, чтобы я слушал голоса его. Поэтому Основная работа именно в этом месте. То есть здесь начинается понятие лишма. То есть что он хочет работать ради того, чтобы Творец наслаждался его работой. А самому ему не важно, какой вкус он ощущает. То есть в работе, которую он совершает, она в такой форме, как будто бы он ощущал величие Творца. А на самом деле его ощущение — это шхина во прахе. Когда он не ощущает никакой важности, а испытывает только вкус праха, и все равно он преодолевает себя и говорит, что это важно мне, как будто бы я ощущаю, что я служу великому царю, и тогда, разумеется, желание получать наслаждается, поскольку он не должен верить в величие и важность царя. Но как человек может получить силу преодоления своего тела в то время, когда он ощущает шхину во прахе? Какую радость он может получить от этой работы? И еще сложнее, как у человека может быть возможность, чтобы появилось у него желание и потребность работать, когда он не ощущает в этом вкуса? Это возможно только, когда нет выбора. Но понимать, что невозможно, что человек работает вынужденно, желая такой работы, в которой нет вкуса.
То есть, если бы мы ощущали страдания и знали бы, что мы избавляемся от страданий, мы могли бы работать. Допустим, я голоден. Мне говорят, ты работаешь полдня, потом получаешь килограмм хлеба. Есть смысл работать? Вознаграждение? Или ты избавляешься от боли, или ты достигаешь какого-то вознаграждения, или ты выходишь из минуса, или приходишь к плюсу. Но если нет ни в плюсе, ни в минусе, никакого ощущения в желании получать, то какая работа может быть?
А поскольку у него нет сил преодоления и нет у него радости от этой работы, то как можно служить царю в таком низменном состоянии? То есть, когда он ощущает вкус праха, в то время, когда служит царю. Поэтому он не просит Творца раскрыть свое величие, чтобы ощутить в этом вкус, а он просит Творца дать силу, чтобы смог превозмочь тело и работать в радости от того, что сейчас он может работать только ради Творца. Ведь желание получать не наслаждается от этого, и у него есть только вкус праха. Если так, то для чего он работает? Разумеется, только во имя Высшего. А для такой работы нет никакого места внутри разума. И в этой работе человек видит, что у него нет никакой возможности со стороны природы, чтобы захотеть работать таким образом. И в этой работе, в таком состоянии, человек видит, что у него нет никакой возможности работать с желанием отдавать не ради собственной выгоды.
Его двигатель не работает на этом топливе. Это как в машину вы зальете воду вместо бензина в бензобак. Не будет работать. Что же делать?
Такое возможно только как чудо свыше. И на самом деле это называется выходом из Египта, то есть выйти из разума, который есть у него со стороны природы, когда невозможно сделать никакого движения без наслаждения от этого. И здесь он просит у Творца, чтобы дал ему силу работать в том месте, где нет у него никакого вкуса и ощущения, а только веря в то, что Творец наслаждается от этой работы, поскольку он весь в отдаче. И поэтому эта молитва является истинной молитвой, поскольку человек видит, что нечего надеяться, что у него когда-нибудь будет возможность сделать что-то ради отдачи. Получается, что человек ощущает, насколько он потерян. Получается, что у него есть тогда тесная связь с Творцом. И это человек должен ценить. То, что человек просит у Творца, чтобы помог ему, и нет никого в мире, кто бы мог спасти его.
То есть, когда у него есть тесный контакт с Творцом, когда у него нет ничего и не может быть ничего, и он не может работать ни в минусе, ни в плюсе, ни в чем. Тогда он чувствует, насколько он оторван от какого-либо духовного действия. Или дадут мне как убежать от зла, или дадут мне какое-то влечение к добру, тогда я смогу сделать какое-то движение, какое-то действие. А если нет у меня ни того, ни другого, я не могу. То есть пришел к истинному состоянию осознания себя. И в этом он начинает ощущать связь с Творцом. Он ему устроил это ощущение, это место. Что?
Но он начал с того, что он влюбляется в Творца так, что не может спать. С этого начинается.
Тоже, это тоже иногда бывает.
И тогда он хочет отдавать ему, то есть прийти к этой настоящей отдаче, когда он не связан с собой.
Может быть, он хочет отдавать, но у него нет топлива.
И тогда он просит Творца, чтобы дал ему силу?
Да.
И что Творец на самом деле хочет? Какой отдачи он хочет от него? Что значит отдавать Творцу?
Уподобиться, чтобы человек был подобен ему, был человеком. Адам от слова «домой» подобен.
И это может быть только, когда человек выходит из себя, то есть совершенно не связан со своим желанием получать.
Он не выходит из желания получать, но тут есть момент чуда, что Творец дает возможность, дает силу бины, и человек тогда начинает работать на духовном топливе. Об этом написано «вкусите и увидите, что хорош Творец». Это объяснить невозможно. Да?
Это то, что я научился у вас, Рав, что молитва, которую я возношу, я молюсь за товарища. И иначе молитва прямо ко мне, чтобы Творец спасил меня.
Ты же спрашиваешь или речь приносишь? В чем вопрос?
Правильно ли, что молитва за себя? Она здесь правильно. То, что я учился до сих пор, это что я молюсь за товарища. Молюсь за товарища.
Ты можешь молиться и за себя.
И за себя. Спасибо.
Да. Понятно? Хорошо. Вперед.
218-я страница, первая колонка посередине. Но здесь встает самый сложный вопрос. Кто сказал человеку, что Творцу доставляет наслаждение такая работа, в которой нет никакого вкуса, кроме вкуса праха? И эту работу человек должен просить у Творца по причине того, что хочет сделать все только ради наслаждения Творца? И на это приходит ответ — вера мудрецов. И мы должны верить их словам. Получается, что эта молитва человека о помощи Творца, чтобы смог работать в низменном состоянии, когда ощущает только вкус праха, это возможно только на основе веры мудрецов. Что мы должны им верить, что только таким образом мы можем достичь состояния лишма и не оставаться в желании личной выгоды. То есть только они знают, что такое лишма и как этого достичь. И сказанным можно объяснить то, что мы спрашивали о сказанном мудрецами на написанное не по многочисленности вашей, сказал Творец Израилю, «Возжелал я вас, и даже когда я вам даю величие, вы принижаете себя предо мной». И мы спрашивали, ведь в этом мире, если царь кого-то возвеличивает, то этот человек начинает гордиться пред царем. Если так, то о чем нам говорит то, что Израиль принижает себя пред Творцом? И выше объяснялось, что есть три ступени в работе. Первое, когда Творец светит ему во время занятий Торой и заповедями, и он ощущает вкус в работе, и он ощущает величие Творца, что он служит великому царю, и уже достиг ступени, постоянно думая о нем, «Я не могу уснуть». Второе, работа лишма, то есть ради отдачи и не ради получения награды. И тогда у человека начинается сопротивление со стороны тела, поскольку не ощущает никакого вкуса в работе. Но он не хочет никакого ощущения величия Творца, потому что тогда это ощущение дает ему причину, что из-за этого ощущения, которое он чувствует во время занятий Торой и заповедями, это заставляет его заниматься Торой и заповедями. Получается, что это не только уже ради высшего, а здесь примешивается также его собственное наслаждение. А поскольку вся эта работа полностью выше разума, потому что нет такого разума в мире, который мог бы понять это, и это состояние называется «шхиной во прахе», и что человек должен верить, что именно от этой работы у Творца есть наслаждение. Это называется работой в качестве «вы принижаете себя предо мной». Объяснение. В тот час, когда Творец дает им почувствовать величие свое, они не говорят теперь, что им уже не нужно работать выше разума, потому что и тело в то время, когда ощущает величие Творца, отменяется как свеча перед факелом. А они говорят, что хотят работать как немногочисленные из всех народов. То есть все народы в человеке говорят, что вся эта работа презрена, что она незначительная и низкая, то есть она в состоянии шхина во прахе. И как сказали мудрецы, не по многочисленности вашей, сказал Творец Израилю, возжелал я вас, и даже в тот час, когда я вам даю величие, вы принижаете себя предо мной. Дал я величие Аврааму, и, разумеется, тогда он должен радоваться, потому что уже чувствует величие Творца, и уже не будет у него сопротивления со стороны тела. Но он принижает себя и говорит, «Я прах и ничто». Объяснение. Он сказал Творцу, «Я страстно желаю к состоянию работы, когда я, Творец, Бог твой, в состоянии праха и ничтожества». То есть в то время, когда была его работа в качестве шхина во прахе, и тогда он был уверен, что вся его работа ради отдачи. И желания получать здесь нет никакого, совершенно никакого участия. Не в том, что он желает уменьшить себя перед Творцом, то есть не гордиться пред Ним, а объяснение в том, что он уменьшает себя, работая в состоянии смирения, несмотря на то, что Творец дает ему величие. Также и Моше и Аарону Творец дал величие, а они сказали, «А мы кто пред Творцом?» Они сказали, а мы что? То есть они стремились к работе, когда у них была шхина во прахе. И тогда они не ощущают никакого вкуса в работе, и тогда приходит грешник и спрашивает, что? То есть что это за работа для вас? Что вы хотите заниматься именно такой презренной работой? А грешник спрашивает, что эта работа дает вам? Потому что в таком случае они могут быть уверены, что их работа целиком ради отдачи, и нет желания получать ни малейшей доли в ней. И то же самое у Давида, когда Творец дал ему величие и сказал, «Я, Творец твой, всесильный твой». Это была его работа в то время, когда хотел принять на себя бремя духовной работы, что называется «Я, Творец всесильный твой». А тело его находилось в состоянии «я червь, а не человек». И Эвен Эзра спрашивает о написанном «я червь, а не человек». И говорит, далек человек от того, чтобы знать о себе, что он не человек, только будет говорить перед своими врагами, чтобы унижали и позорили его, считали ничтожеством. И этому тоже есть объяснение. В то время, когда Творец дает ему величие, он не говорит: «Сейчас мне незачем воевать со своим телом, потому что тело отменило себя перед Творцом, как свеча перед факелом». Но он говорил: «Я стремлюсь к состоянию смирения, чтобы мои враги, то есть народы мира в моем теле, презирали мою работу и говорили работать только ради отдачи, и не было бы никакого ощущения в этой работе. Это знак того, что он вообще не человек, потому что они презирали порядок его работы, и это называется, что Израиль принижает себя предо мной».
Ладно. Последняя страница несколько тяжелая, потому что она уже занимается последним этапом лишма. Но, ну, насколько понимаете, понимаете. Да?
Рав, здесь вот говорится, ну, например, есть какая-то проблема. Я вижу, допустим, в силу определенных усилий или там с помощью группы, то, что нет никого, кроме него, что это он делает. Это меня поднимает, и я могу наслаждаться от того, что, ну, как послащает эту проблему, я могу смеяться в глаза ей и, ну, решать ее на этом уровне, но понимать, что нет никого, кроме него.
Но.
А здесь говорится о том, что нужно принижать себя относительно того, что, то, что нет, кроме, нет никого, кроме него, от, что не получать от этого.
Я не чувствую, что я принижаю себя. Это не я. Я как раз это... точка, с которой я работаю, это точка все более поднимающаяся, возвышающаяся, как бы гордящаяся. Написано: «И возвысилось сердце его на путях Творца». А все мои средства, которые Творец создал, чтобы я с помощью них пришел к слиянию, ими я должен пользоваться так, чтобы мое намерение было самым чистым. И получается, что я не хочу работать из-за того, что мне плохо, и не из-за того, что мне хорошо, и не из-за того, что величие Творца обязывает меня. Хотя здесь нужно выяснить, в чем тут дело. А я хочу, чтобы моя работа была, ну, скажем, нашими словами, как можно больше оторвана от моего желания получать. Вот и все. Как мне проверить это? Об этом идет речь. Так что, в конечном счете, мы должны убедиться, что мы своими силами не способны оторваться от желания получать, и тогда Творец, который дает нам силу сокращения и отдачу или силу бины, он спасает нас из этого. Это называется исход из Египта. Сделать сокращение и начать получать силу отдачи, силу бины. И тогда в таком виде я уже могу работать ради отдачи. Да.
Так а где вот тут в этой ситуации направление на лишма? Это в просьбе или где?
Это с помощью молитвы, с помощью просьбы, с помощью раскрытия хисарона к лишма, когда человек каждый раз выясняет, всякий раз выясняет, Творец показывает ему, где он пока еще находится в желании получать. И если человек против этого просит, что он хочет подняться над своим желанием получать, каждый раз быть более чистым, выше него, Это называется быть в вере выше знания. Тогда Творец помогает ему, и так он поднимается, поднимается. Ты видишь, тут есть 5 пунктов в Лолишма. Пока последний пункт, 5-й, он только начинает приводить его к Лишма. И тоже тут есть еще, можно добавить еще несколько. Это ступени. Да, о! Да-да.
Хорошо, есть здесь несколько вопросов к тому, что вы сказали, что Творец не хочет знать, что я ему отдаю.
Ну, конечно, потому что если я знаю, что он знает обо мне, это уже вознаграждение. Это называется тайное дарование. То есть я даю, и Творец не знает об этом, и я не знаю о том, что я даю.
И есть вопрос об этом, как может быть такое состояние, чтобы Творец не знал чего-то, что Творец, что человек отдает ему.
Это тяжело объяснить. В духовном это возможно, и в материальном. Я не знаю, в материальном у нас нет почти такого. Допустим, человек жертвует какой-то орган своего тела, он не знает кому, а тот, кто получает, тоже не знает, от кого он получил. Есть такие вещи. Хотя у него все-таки есть в этом какое-то вознаграждение, ощущение, что я сделал это. А в духовном это только с помощью света бины мы можем почувствовать, насколько мы поднимаемся над желанием получать. Невозможно. Без света хасадим, без света бины мы не можем прийти к состоянию, когда мы чисты от отдачи. Но действительно, лишма — это когда у меня нет никакой связи с тем, что я делаю. Да?
В какие килим приходит ощущение отдачи? Как мы, по сути дела, раскрываем величие Творца? В каких килим?
Величие Творца мы раскрываем согласно тому, насколько мы строим для него сеть связи между нами, и там раскрывается над нашим желанием получать, также наше взаимное желание отдавать, и тогда в разрыве между этими желаниями, сеть получения и сеть отдачи, мы можем начинать раскрывать Творца. Невозможно раскрыть его без этих двух сил, силы получения и силы отдачи. И разных видов отношений между ними. Они дают нам весь спектр постижения Творца.
Вопрос такой, как человек из России, как человек может проверить свое намерение, если его желание получать, эгоизм скрывает все, что он делает?
Еще раз.
Как человек может проверить, что он отрывается от своего эгоизма, от намерения ради получения, если эгоизм скрывает от него, каково его истинное намерение в каждом действии?
Наш эгоизм — это помощник против него. Это просто верный ангел в руках Творца. Поэтому то, что мы видим, что он мешает нам, это не помеха. Это он показывает нам, где мы пока еще не находимся в совершенстве в нашей работе. Поэтому тот, кто уже находится на этапах работы, относится к своему эгоистическому желанию очень с уважением, с хорошим отношением. Это как, я скажу тебе, как в нашем мире большие люди, допустим, Есть какой-нибудь армейский командир с одной стороны и армейский командир с другой стороны. Они не пренебрегают друг другом, хотя они враги. А каждый уважает другого, потому что он понимает, какую работу тот делает, и насколько он знающий, важный и так далее. Есть некое уважение. Вместе с тем, что они враги. Но находятся в взаимном отношении уважения. Поэтому мы изменяем свое отношение к нашему эгоизму. Когда мы начинаем продвигаться к лишма, мы начинаем видеть. Хотя, ты можешь сказать, я ненавижу его, я хочу совершенно уничтожить его. Нет. Ты все-таки уважаешь его за то, как он дает тебе обратные понятия, без которых ты бы не мог увидеть Творца и виды его поведения с тобой. Злое начало помогает нам во всем нашем процессе больше, чем доброе начало. Доброе начало мы получаем свыше, после того, как мы обязываем, вынуждаем Творца изменить и все. Злое начало помогает и помогает. Оно как раз тяжело работает. Потом, в конце его мы раскрываем, что оба они, пойдемте с миром, ангелы мира, то, что как сказано, они оба приводят человека к окончательному исправлению, злое начало и доброе, да?
В статье сказано, что получает наслаждение от того, что служит великому царю. Мне кажется, в пятом пункте. Вопрос, что значит стремиться доставить наслаждение Творцу. В чем это выражается?
Что я признаю его величие, его единственность во всем мироздании. Вот и все.
Есть несколько общих вопросов.
Ну, спросим.
Так, я нахожусь в десятке вместе с родственником. Правильно ли это или хорошо для моего духовного продвижения?
Не очень. Но если выбора нет, то мы делаем так. И у Раби Шимона был сын в десятке. Желательно, чтобы этого не было, но... Да.
Есть здесь вопрос, предложение. Можно ли изучить из псалмов, как Давид видел величие Творца?
Псалмы — вещь хорошая, стоит читать их и держаться за них, держать их близко, чтобы они были всегда так рядом. Но... Учиться оттуда работе Творца, конечно, нет. Есть там очень хорошие, замечательные стихи, очень понятные, близкие нам. Но есть такие, которые Рабаш сам затруднялся их перевести. Да. Были такие слова, которые он сам говорил, я не знаю, что это за слово. То есть это не зависит от постижения. Он постигал текст, но словесно все-таки есть такие слова, которые мы сегодня не очень знаем, в чем их истинное значение. Да.
Иногда я слушаю Рава и понимаю, и слышу его, а иногда я не слышу его. Что мне делать в тот момент, когда я не слышу Рава?
Это зависит от состояния человека. И делать нечего, стараться услышать, может быть, послушать этот урок в другом состоянии. Да.
И пока что последний вопрос. Какое усилие мы должны приложить в последние дни праздника? Что мы можем делать в каждый момент? И как доставить наслаждение Творцу?
Мы сегодня, завтра у нас ночной урок, да? Это уже рассечение Красного моря.
לכבוד קריאת ים סוף. מה לעשות?
Память о рассечении Красного моря. Что делать? Как можно больше включаться в тему праздника, понимать, что это главное, что нам надо достичь. Как подняться над нашим эгоизмом в объединение. В этом, по сути, вся суть праздника. И после 50, через 50 дней уже мы приходим к следующему празднику, да, к Шивуоту, дарованию Торы. Да.
Вопрос Эллада из Афулы. Как перейдет к команду, которая работает от группы команды, которая работает на горючее, только материальное, чтобы только было духовное горючее?
Тем, что вы договоритесь между собой, что вы делаете это. Ясно? Погоди. Еще. Все.
Ну.
Спроси, Рыжий.
Благодаря тому, что товарищи буквально прилеплены ко всем вашим советам, все больше и больше становится понятным, что в этот праздник наши товарищи прошли внутрь, в систему отдачи. Какая самая практическая и правильная форма, чтобы вознаградить этих товарищей?
Чем их вознаградить?
Да.
Тем, что сделай все, чтобы они пришли к раскрытию Творца, чтобы даровать ему этим наслаждение. Все. Будь хорошим сводником между ними и Творцом. Понятно? Да.
Амир из Израиля спрашивает, с одной стороны мы говорим работать по принуждению, а с другой стороны мы говорим, что продвижение должно быть от победы к победе. Как здесь противоречие складывается?
Тут нет противоречия. Пригибая наше желание получать эгоистическое, принуждает его, пока не скажет «желаю я», а в подъеме к желанию отдавать, как свободный народ, и то, и другое. Понятно? Да.
Рав, при вхождении в Лишма, он говорит, что только вера мудрецов может помочь ему. Я хотел спросить об этом. Можете вы немного объяснить веру мудрецов, от чего, чем отличается от общей веры, которую мы изучаем?
Вера в мудрецов, когда нет у нас еще веры, силы отдачи, света хасадим, мы пользуемся верой в мудрецов. Мы верим в то, что они написали, и мы идем за тем, что они написали, насколько мы понимаем, для того, чтобы достичь света, возвращающего к источнику, света хасадим, который устанавливает веру в сердце человека, и так продвигаемся дальше. И все. Да.
Как нам идти в правильной форме в вере мудрецов в работе в десятке?
Только с помощью объединения между нами и общей молитвы.
Спасибо, Раф.
Нет больше ничего. Понятно? Ладно. Что?
Ну, ты крану.
Ну, прочти.
Хорошо, и Шамати 107, понятие двух ангелов. Понятие двух ангелов, которые сопровождают человека в канун субботы, плохой и хороший ангел. Хороший ангел называется правая линия, с помощью которой он приближается к служению Творцу, и это называется правая приближает. И плохой ангел — это левая линия, которая отдаляет, то есть приносит ему чуждые мысли, как в разуме, так и в сердце. И когда человек преодолевает зло и приближается себя к Творцу, то есть когда каждый раз он идет и преодолевает свое зло, он прилепляет себя к Творцу, получается, что с помощью обоих он приблизился к слиянию с Творцом, что означает, что оба они выполнили одну роль, то есть привели к тому, чтобы он пришел к слиянию с Творцом. Тогда, говорит человек, приходите с миром. И когда человек уже заканчивает всю свою работу, то есть когда выносит всю свою левую левую сторону, святость, как сказано, негде мне скрыться от тебя, то не остается больше у злого ангела, что делать, потому что человек уже преодолел все помехи и трудности, которые чинит этот ангел, и тогда злой ангел покидает человека, и человек говорит: «Уходите с миром».
Да. Все? С моей стороны мы закончили. Если больше нет вопросов, да.
Вопрос из Питера. Тот момент, когда человек переходит к духовному горючему, остается ли в его желании получать ощущение вкуса праха?
Вопрос ступеней. Когда мы продвигаемся все-таки на двух ногах, по средней линии, поэтому есть, конечно, вкус праха, вкус величия Творца, разные состояния. Конечно. Именно в Лишма, там начинается серьезная работа с противоречиями, контрастами такими между левым и правым. Там настоящие вкусы танта, выяснения. Да.
Каждый раз становится все труднее получить впечатление силы от группы и от товарищей.
Так что?
И я чувствую, что Творец буквально играет со мной и забирает все силы. Так как я могу получить силу, величие Творца, от кого и как?
Только внутри группы. Группа — это тот источник, родник, из которого можно пить, получать силы. Только посередине группы там есть этот родник.
Да. Как мы различаем между эгоистической работой над обвинением и истинной работой на отдачу? Как мы знаем, что сейчас я действую на обвинение, исходя из отдачи?
Насколько я оторван от результата? Я, насколько мое «я» оторвано от результата. Я очень забочусь, чтобы был результат, чтобы Творец наслаждался, а пока что я делаю все, чтобы он наслаждался, и я бы знал, что он наслаждается, и знал бы обо мне, что я это сделал. Но вместе с этим я начинаю чувствовать, что я действительно не желаю об этом знать и не хочу, чтобы он знал вместе с этим. Если я хочу получить какой-то признак, что я действительно отдаю ему, но чтобы это не получалось в моих получающих хилим, то я готов. Я забочусь, чтобы у меня были такие хилим, отдающие хилим, чтобы я там получал ощущение, что я даю Творцу, ощущение, что Он знает обо мне, что я даю Ему, но все это будет в отдающих килим. То есть я не начну этим гордиться и сам наслаждаться. Я пойму это, почувствую это, и это не будет мешать мне. Может быть, отсюда вы сможете почувствовать, что называется отдающий килим. Можно знать, можно почувствовать, но это не поднимет у тебя гордыню, важность себя самого. Нет, это все будет приниматься в свете хасадим. Немножко попытайтесь это прочувствовать.
Как преодолеть внешнее, попытаться почувствовать товарищей как часть моей души?
Еще раз.
Как преодолеть внешнее и пытаться почувствовать всех товарищей как часть моей души?
Это работа, ничего не поделать. Это вместе, вместе, все время вместе так мы говорим, пока свет, возвращающий к источнику, соединит между нами, соединит между нами так, что мы увидим, что это невозможно раскрыть что-то духовное, если не в центре нашей связи. Ну.
Если человеку нечего отдавать, какая самая правильная молитва?
Чтобы ему было что отдавать Творцу. Все мое усилие, когда я поднимаюсь над своим эго, это я уже хочу отдавать это Творцу. Да.
Последний вопрос. Мы говорим много о том, чтобы почувствовать желание товарища. Так что такое желание товарища, как это почувствовать, и как это желание связано с желанием Творца?
Они взаимосвязаны. Они взаимосвязаны. Хорошо?
Ata bacharta anu mikol ha'amim Ahta otanu ve'rachita banu Romotanu mikol ha'shonot Ahta otanu ve'rachita banu Romotanu mikol ha'shonot Ve'kidashanu ve'mitzvotecha Ve'mitzvotecha וקרבתנו מלכנו לעבודותיך ושמך הגדול גדול והקדוש עלינו קראת ושמך הגדול גדול והקדוש